С Новым годом! Счастья, здоровья, любви и хорошего настроения вам из Праги от имени всей русской редакции «Радио Прага» желает Либор Кукал. Что мы для вас сегодня подготовили? Катерина Прокофьева беседовала с поэтом Евгением Евтушенко.
Сегодня мы продолжаем беседу с русским поэтом Евгением Евтушенко, который написал стихи на смерть Вацлава Гавела и уже читал их в нашем эфире. Евгений Александрович вспоминает о дружбе и философских разговорах с Вацлавом Гавелом. Ему слово.
Когда мы в Москве во время начавшейся перестройки, в самом начале перестройки, мы узнали, что Гавел находится в тюрьме, то я принадлежал к инициативной группе советских писателей, которые подписали письмо с требованием освобождения Вацлава Гавела из тюрьмы правительства Чехословакии тогдашнего. Его, как вы помните, освободили. Впоследствии, когда он приезжал с официальным визитом сюда, в Москву мы виделись, он приезжал, я был на встрече в Министерстве культуры с ним. Он меня поблагодарил за это письмо. Вот, у нас состоялся с ним очень теплый, хороший разговор. Вот. Он и знал о том, что я был в Чехословакии. И меня ведь... Я был персоной нон грата тогда в Чехословакии, потому что боялись слишком хорошего приема с чешской стороны, если я появлюсь после своего. После того, что я написал три вещи сделал. Я написал письмо в 68-м году, я написал письмо сразу 21 августа нашему правительству с тем, что я сказал, что это произошла огромная страшная ошибка. Вот. Потом я послал второе телеграмму, была поддержка правительства Дубчика, я послал, и я написал стихотворение «Танки по Праге», которое напечатано было лет через 20 у нас, но во всяком случае оно разошлось в руках. И вот Гавел все это знал, и он меня очень поблагодарил за это, очень тепло и сердечно.
Я прочитаю стихотворение «Танки идут по Праге» для тех, кто его не помнит. «Танки идут по Праге в затканной крови рассвета, танки идут по правде, которая не газета, танки идут по соблазнам жить не во власти штампов, танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Боже мой, как это гнусно! Боже, какое падение! Танки по Яну Гусу, Пушкину и Петефи. Страх — это хамство основа, ах, от нарядские хари, вы — это помесь Ноздрева и человека в футляре. Совесть и честь вы попрали, чудищем едет брюхастым, в танках-футлярах по Праге страх, бронированный хамством. Что разбираться в мотивах моторизованной плетки, чушь наивный Манилов, хватку Ноздрева на глотке? Танки идут по склепам, по тем, что еще не родились, четки чиновничьих скрепок в гусеницы превратились. Разве я враг России? Разве не я счастливым? В танке другие, родные, тыкался носом сопливым. Чем же мне жить, как прежде, если, как будто рубанки, танки идут по надежде, что это родные танки? Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомку только с единственной просьбой. Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге.
После этого мы с ним виделись в Чехословакии. После, когда я был в Словакии, и мне позвонили, я там был членом жюри фестиваля, фильмов фестиваль. И когда туда приехал на этот фестиваль, проездом был Вацлав с женой, то мне позвонили от него, сказали, что он хочет меня увидеть. Мы с ним встретились. А перед этим, когда он был, вот потом вообще, когда он был в больнице, он меня очень тронул тем, что он из больницы через моего общего друга передал мне книгу с его автографом. Очень таким философским автографом. Не просто так, формальный подарок. Вот я эту книгу передал в Соединенных Штатах, там, где она находится сейчас, в Станфорде, в моем, куда я передал свой архив среди других ценных документов. Вот, у меня был долгий разговор с ним. В Словакии, вот, всего не расскажешь. Я думаю, что я когда-нибудь позднее напишу в этом воспоминании, но я очень хорошо помню о том, что мы говорили тогда. На меня произвело огромное впечатление, между прочим, из всех его, из того, что он писал, у него есть совершенно потрясающее одно эссе. Это о ненависти, о том, как люди просто так же стараются, они так же даже все время следят за ненавидимыми им людьми, это что равносильно, как преследуют до сумасшествия влюбленных, так сказать. Вот это замечательно, это самое сложнейшее, я бы сказал, что вообще любви, мы как раз говорили, я ему говорил тогда, я помню, что я сам лично никогда не понимал любовь-ненависть, что это такое, как это может быть, когда некоторые, я только просто слышал, что у некоторых людей это бывает. Вот. И мы говорили на эту тему, и поэтому я то, что он встретил, как будто перекликнулись у нас наши мысли. И мы долго об этом говорили, о философии. Это был философский разговор о ненависти и любви. Тоже продолжали тему его эссе. Вообще он приглашал меня в Прагу приехать. Но вот так как-то не случилось после этого. Это последний раз, когда я его видел.
Я позволю себе процитировать несколько абзацев из этого эссе о ненависти. «Я решительно не согласен, что ненависть – это просто отсутствие любви или человечности, душевная пустота», – пишет Гавел. «Напротив, в ней много общего с любовью. В первую очередь ей присущ момент сосредоточенности на другом, прямо какой-то зависимости от него. Как влюбленный тоскует по любимой и не может без нее жить, так и ненавидящий тоскует по ненавидимому. Поэтому ненависть, как и любовь, можно считать выражением тоски по идеалу, хотя и трагически извращенной. Люди ненавидящие переполнены постоянным, неискоренимым и, разумеется, несоразмерным действительности чувством обиды. Их словно мучает жажда бесконечного почитания, уважения, любви, и они вечно терзаются от того, что окружающие не только неблагодарны, но и непростительно к ним несправедливы. Не просто не почитают и не любят, как должны бы, а пренебрегают ими, хотя бы только в воображении ненавидящих. Ненависть есть только одна, различие между ненавистью индивидуальной и коллективной не существует. Кто ненавидит отдельного индивида, тот способен в любой момент поддаться и ненависти коллективной. Я бы даже сказал, что коллективная ненависть, религиозная, идеологическая, национальная, социальная или любая другая, словно воронка засасывает всех, кто склонен к ненависти индивидуальной. Коллективная ненависть, которую разделяют, расширяют и углубляют ненавистники, обладает своеобразной магнетической силой и способна втягивать в свою воронку бесчисленное множество людей, прежде не подозревавших в себе способность ненавидеть. Это люди морально мелкие, слабые, эгоистичные, ленивые духом, не умеющие самостоятельно мыслить и потому податливые на внушение со стороны ненавистников.
Могу сказать, что я не был согласен с ним в одном вопросе, когда насчет бомбардировок Югославии. Вот я просто считал, что это была ошибкой. Вообще американская ошибка. Я даже статью об этом в свое время написал в «Нью-Йорк Таймс». Это была единственная в «Нью-Йорк Таймс» голос против этой бомбардировки. Потому что я считаю, что вообще во всех этнических конфликтах всегда обе стороны виноваты. Понимаете, и это сейчас показывается, то, что сейчас происходит, в общем, в Боснии. Там были разрушения православных церквей, боснийцами и так далее. То есть я плохих народов нет. Я был в 96 странах, я не видел ни одного плохого народа. Но иногда они начинают разговаривать, когда люди... Мы говорили, вот, кстати, это с ним тоже говорили, что самое страшное, это вообще самая страшная угроза, это вот, антиинтернационализм. И вообще любая нетолерантность, включая религиозную и так далее, потому что люди становятся даже, вроде бы умные люди, становятся сумасшедшими. Когда они... Потому что я ему помню, что я ему рассказал одну историю, она ему очень понравилась. Он сказал, что это целый сюжет. Я был в одном американском колледже, там была очаровательная совершенно женщина, она была сербка и умница, и образованная, она преподавала истории, философию. И вдруг, когда я ее спросил, какие пути можно найти в мире между боснийцами и сербами, вдруг она совершенно изменилась, на ее прекрасном личке как будто выросли клыки. Вот, и высунулись ее прекрасных губок, она сказала, какой мир, какой выход, какая договоренность может быть. Их всех надо удушать в колыбелях. Понимаете? Сказала она. Я был потрясен просто. Но поразительно, вот я рассказал Тагаеву, ему это очень история, сказал, что это очень важная история. Сказал, вы должны когда-нибудь написать об этом. Я еще не выполнил этого. А вот, потому что я через месяц был в другом колледже. Меня пригласили на защиту диссертации одной боснийки об моей поэзии. И она была чудесная девушка, она мне так понравилась и хорошую работу написала. И когда я тоже спросил, что можно сделать, чтобы установить мир, она сказала то же самое. Да какой с ними можно мир, их нужно душить всех в колыбель. Понимаете? Да? Вот обе они сказали. Понимаете, это настолько было тут же, потому что национализм такой агрессивный, он превращает сразу. И я считаю, что там неправильное было то, что происходило в Югославии. Нужно было, чтобы всемирному сообществу не разделяться, чтобы Россия занимала одну сторону, Америка занимала другую сторону. А нужно было просто помочь им найти возможности договоренности. А до сих пор ведь это продолжается, понимаете? Это до сих пор сохраняется на Балканах взрывоопасная ситуация потенциально. Вот. И югославы, и сербы, конечно, генетически просто, я вам скажу, что они не забудут, ведь они же не все были экстремистами, правда, жестокости были, короче говоря, жестокости было и с другой, и со второй стороны. И вот нужно было это как-то, мне кажется, не решать таким образом все, а каким-то образом просто остановить их. Остановить их любой ценой, чтобы ни те, ни другие, так сказать, этого больше не делали и не позволить им это делать. Вот. Это, я помню, был интересный такой очень разговор с обмен мнением по этому поводу. Так же, как и ситуация с Абхазией, между абхазцами и грузинами сейчас, которые на моих глазах жили всегда вместе, рядом. У меня там был дом, который сожгли. И так далее я это видел, когда люди ходили друг к другу на свадьбы, на дни рождения и так далее. Жили нормально. И вдруг начали стравливать экстремисты с той и с другой стороны. Понимаете? Вот. И поэтому на Кавказе тоже это одна из самых. Она продолжает оставаться одной из опаснейших, и потенциально опаснейших точек, так и Боснии. Одна из самых опасностей больших – это национализм. Национализм. Особенно соединенный с экстремизмом. Гавел же в сложной ситуации решил взаимоотношения словаков и чехов. Он все-таки это решил человечески, интеллигентно, и позволил, чтобы произошло что-то такое, так сказать, другое, и никакой ненависти от этого в результате не возникло, в результате самоопределения Словакии. И я видел, как его встречали в Словакии, мы с ним в последний раз замечательно, как друга лучшего и так далее. Так что его пример доказывает, что и сама интеллигенция не должна чураться. Потому что все время жаловаться на правительство, только жаловаться, это тоже не очень достойно, в то же время не желая им помогать и так далее в чем-то, а в то же время и государство, государственная власть, она должна привлекать все-таки интеллигенцию на какие-то посты, особенно потому что в конечном счете будущее человечества зависит от того, насколько культурным будет общество. А я бы сказал, что сейчас совершенно ясно, что не политика должна диктовать что-то культуре, а культура должна диктовать политике, какой она должна быть. Вот мне так кажется, это главная проблема. И это дело как раз Гадов.
А вы по-русски говорили?
Мы говорили по-английски с ним, но он понимал многие русские слова. Потому что сейчас сложилась такая ситуация, что многие страны говорят как глухой с глухим, понимаете, вот по Пушкину просто. И сплошные взаимообвинения. В то время, когда у нас, повторяю, что самое тяжелое, сейчас вообще невозможно, что нет ни одной страны, которая в чем-то не была виновата. Понимаете или нет? И вот это самая большая сложность. И люди, я когда-то сказал, выступая по нашему телевидению, прямо в эфире я сказал, на передаче Соловьева по телевидению, я сказал, что с моей точки зрения было бы идеально, если бы встречались руководители государств хотя бы раз в 3 года, и все они говорили друг с другом, но только чтобы никто не имел права обвинять друг друга, а все бы говорили о допущенных им ошибках перед всем миром. Нет, и, кстати, вот эту идею я рассказал Гавелу тоже в нашем разговоре. Он улыбнулся и сказали, давно не видел идеалистов. Идеалистов не видел. Сейчас, говорит, идеалистов почти нет. Они вымерли как магикане. А мне приятно, что они еще есть.
Так он же сам был идеалистом.
Да, ну, конечно, да, понимаете, вот. Но у вас что-то тоже есть идеалистическое. Я почувствовал, что я говорю с единомышленником. Знаешь, там много было. Вот мне Леня Шинкарев написал, то я знаю, что очень много там народу, выражающего соболезнования. Я бы пришел, обязательно положил бы цветы соболезнования, выражающие мое горе. Вот это один из крупнейших интеллигентов, который... В общем-то, как бы вам сказать, пожертвовал себя как писателя для того, чтобы поставить на ход демократию. А если ему что-то не удалось, и где-то он там, с моей точки зрения, так сказать, ошибся, да это было невозможно в политике не ошибиться. Таких людей просто совершенно нет. И это все остальное несравнимо по тем, что он сделал для своей страны и для вообще всего мира, и показал, что писатели в редких, конечно, исключительных случаях могут и занимать государственные посты.
Как вам кажется, дождется ли Россия своего Гавела, или ей нужен другой типаж?
Ну, кто знает, это трудно. Понимаете, почему я даже в этих стихах отдельно нигде не говорил о России? Потому что сейчас везде одни и те же проблемы. Я считаю, что сейчас происходит как раз пример Гавела. Он говорит о том, что нельзя, наоборот, нужно интеллигенцию всячески привлекать в ряде случаев. Сейчас власть почти во всех странах деинтеллектуализирована. Разве это не правда? Это про все страны это правда. Вот. Да, для писателя особенно быть... государственным деятелем, это, конечно, большая. Я даже вот когда был депутатом Горбачевского съезда, я много хорошего сделал, я горжусь тем, что я был депутатом, и я поставил вопросы о цензуре, и я предупредил о возможности национальных конфликтов, призывал, так сказать, тогда, и что-то многое было сделано, я когда был депутатом от Харькова, то мы там, и там была и цель, и раз мы поставили там памятник жертвам Холокоста, мы там разные вещи, так сказать, сделали. И вы знаете, некоторые депутаты, они не возвращаются на те места, где они когда-то были депутатами, а я наоборот. Город Харьков меня с распростертыми объятиями ждут, потому что я был... Я сказал им просто, что я не буду ничего вам обещать. Я пообещаю вам, что я только одно, что я буду стараться делать все, что я смогу. А что я смогу, я еще сам не знаю. Вот. И это не были даром потраченные для меня дни. И я считаю, что интеллигенция сама не должна, во-первых, уклоняться от государства, ну и государство не должно уклоняться от участия интеллигенции. У нас сейчас везде, это в мире, деинтеллектуализация власти. Власти всюду недостаточно интеллигентны. Понимаете, вот, у нас только что было показано, как произошло, как очень, может быть, милый человек, бывший наш спикер Думы, но как он, когда начал говорить однажды, то он спутал Коперника, он Копернику прописал слова Галилея, а потом еще сказал, что его сожгли, когда сожгли, так сказать, Джордано Бруно. Когда он попытался говорить об истории, без бумажки стал говорить, понимаете? И это много, и в Америке тоже очень много людей вот сейчас, которые уже, так сказать, баллотируются, ну, они еще не баллотируются, но самовыдвигаются, и, понимаете, они просто... какие-то такие ляпы делают, видно, что не хватает просто элементарной культуры, знания истории, знания понимания всего земного шара. Это очень работает, понимаете, потому что все люди вообще, они очень, вот особенно когда они молоды, когда у них еще есть немножко еще идеализм, еще он не превращен в такой какой-то молодой карьеризм, что страшнее, чем старческий карьеризм. Много хороших ребят, только просто у них проблемы сейчас те же, которые во всех странах. У нас, кстати, тенденция тоже есть опасная. Это идет как бы расщепление технического образования и гуманитарного. Это неправильно очень, потому что это не надо, чтобы там было, как в Америке в этом смысле. В Америке нельзя этому учиться. Потому что в Америке, скажем, у нас инженеры были всегда, вы же это прекрасно знаете, Катя, одними из самых лучших читателей, не правда ли? Сейчас, понимаете, они как-то... А в Америке слово «инженер» к интеллигенции никакого отношения не имеет. И вот у меня как раз, я добился того, что мой курс у меня берут все ребята и получают за это кредиты. Что никто не обязан этим заниматься, а вот люди самых разных будущих профессий. У меня есть и доктора, и там адвокаты будущие, и историки, и английские есть ребята, которые в английском департаменте, но много тоже и технических, вот нефтяные даже, так сказать, там инженеры, там электрики, доктора, все это у меня, все они у меня учатся. Это так мы договорились. Я рассказал нашему администрации, что так делалось когда-то вот у нас. Они сказали, слушайте, давайте попробуем. Но вы не обидитесь, если у вас мало будет студентов. Да ничего, я говорю, почему? Наоборот, да не будет их мало. И правда, вот знаете, вот самое интересное, что многие люди, которые идут по техническим специальностям, они очень интересные пишут работу. Дай бог, что они потом станут тоже останутся читателями. В прошлом году я выступал на Самарском фестивале. Это такой Грушинский фестиваль. Вы слышали? Знаете, сколько человек слушал мои стихи? 42 тысячи молодежи было. 42 тысячи. Это вообще замечательный фестиваль, который производится. Это сейчас просто оазис такой. Это столько людей собиралось. И когда вы знаете, когда я закончил там стихотворение одно читал, и ночью все там такая, так красиво было, там такая сцена, как гитара на... Там барды тоже выступали в рамках этого фестиваля. И когда я читал стихи, после меня должен был выступать бард один. И вот такой был подъем. Я читал стихи о футбольном матче СССР ФРГ, когда все думали, что там будет побоище, так, сразу после войны. А там, наоборот, было братание футболистов.
Угу.
Произошло это совершенно... Такую вещь нельзя придумать, понимаете? Там инвалиды туда приехали на этих колясках, не колясках, а на платформах этих с подшипниками. Они всех висели, смерть немцам и так далее, на грудях, и все. А когда матч был так хорошо, ребята, когда так к себе понимали ответственность всю, футболисты сами почувствовали. И когда забил наш игрок первый гол, то его немецкий, капитан немецкой команды поднял по-братски, он упал, поднял по-братски, а потом вместе пошли к центру поля, обнявшись. Знаете, такой был сигнал. Я это вообще после этого стал совсем другим человеком, когда я увидел. Вот одно из самых впечатлений, лучших в моей жизни. И вот когда я написал об этом стихи, когда я читал, кстати, их все начисто, Соединенных Штатов, я читал их в Латинской Америке, я читал их у вас тоже в Чехословакии, когда проезжал, в Чехии. Вот. И вы знаете, что творилось? И вот за мной шел Барт один молодой, он должен был свою песню петь. Но там была гора огромная, это было полночь. Люди сидели на горе, понимаете, и сигнализировали своими фонариками. И вдруг эта гора первый раз за 38 лет существования, который исполнился в прошлом году, она встала вся после этого стихотворения. Встала гора из молодых людей в основном. И он почувствовал что-то, не стал петь свою песню, а просто вот у него, говорит, пронзило что-то, я говорю, как ты догадался? И он начал петь песню Акуджава «У всех у нас одна победа» из Белорусского вокзала.
Угу.
Знаете, это да, было да. Потрясающе. И поэтому тоже не надо терять в них веру этих. Ребята, нужно им нести культуру и помогать, и быть с ними. Вот. Так что это я совсем наоборот. Я когда вижу молодежь американскую, такую хорошую, и нашу, такую, никто столько не выступает сейчас по стране. Я выступаю во всех медвежьих углах. Вот. И я вижу столько хороших людей, которых очень мало показывают по нашему телевидению. Еще много хороших людей. И надо успеть, чтобы их становилось больше. Вот и все. Самое главное вообще, с моей точки зрения, проблема, это чтобы увеличить количество порядочных людей. Вот если так. А все остальное, там партийные принадлежности и так далее, это все мелочи.